Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире еженедельный выпуск программы «Перекресток», в студии Лиза Кененбаева. И сегодня в программе: кто выиграл и кто проиграл от девальвации казахстанской валюты?
В выигрыше остаются только экспортеры сырья, а крупнейшие казахстанские добывающие компании прямо или косвенно связаны с политической элитой страны.
Страны Центральной Азии переживают строительный бум. Но все же уровень доступа к жилью населения остается невысоким.
Покупать жилье в таких элитных домах сегодня может лишь каждый шестой житель страны.
Некоторые сравнивают детей трудовых мигрантов с сиротами при живых родителях. Так ли это на самом деле?
Было решено оставить внучку у меня. Она со мной с малых лет. А внук со мной уже больше года. Его мама работает в Москве, чтобы накопить денег на свадьбу моего младшего сына, то есть ее брата.
А также вы узнаете, почему известный в России и в Казахстане кыргызский актер Азиз Бишеналиев не снимается в отечественных фильмах.
Почему меня не снимаете? Давайте меня снимать. Вот я такой замечательный артист, снимайте меня.
Все это в ближайшие полчаса. Оставайтесь на нашей волне. Казахстан – вторая экономика в постсоветском пространстве, в которой за последние недели произошла девальвация национальной валюты. В январе российский рубль потерял 10% по отношению к доллару, а 11 февраля казахский тенге обесценился на 19% по отношению к американской валюте. После последней девальвации курс доллара был установлен на уровне 185 тенге. В Казахстане в некоторых обменных пунктах курс продажи доллара превысил 200 тенге. Многие пункты приостановили обмен валюты. Так кто же выиграл и кто проиграл от девальвации казахстанской валюты? Ответ искал Болот Кульбаев.
Центральный банк Казахстана во вторник официально объявил, что прекращает поддерживать курс национальной валюты на прежнем уровне – 150 тенге за доллар. Несмотря на то, что официальный курс тенге, опубликованный на сайте Центробанка 13 февраля, составлял 163,9 тенге за доллар, в обменных пунктах крупных городов купить американскую валюту можно примерно за 185 тенге. Именно такую цифру и назвал в качестве ориентира на ближайшее время глава Центробанка Кайрат Калимбетов на пресс-конференции 11 февраля. По словам жителей Алматы, казахстанского политолога Досыма Сатпаева, 11 и 12 февраля в пик кризиса в некоторых обменных пунктах доллар продавали за 200 тенге. Единственное вмешательство в ситуацию, которое позволил себе Центральный банк Казахстана, это ограничение на разницу между курсами продажи и покупки валюты. Она не должна превышать 2 тенге для доллара и 3 для евро. Как рассказал Сатпаев в интервью «Радио Свобода», сегодня в обменных пунктах доллары и евро уже продаются свободно, и очередей за ними нет. А вчера причиной дефицита наличной валюты стала неуверенность в том, что Национальный банк не захочет больше увеличить курс, например, до тех же 200 тенге за доллар.
Насчет паники – это, конечно, перебор. У Казахстана уже есть опыт прохождения девальвации, например, в 2009 году. Да, в первые несколько дней начинается ажиотаж, люди бегут в обменки, а они временно не работают. Во вторник не работали некоторые банки, невозможно было провести никакие финансовые операции, но сейчас все работает. Все хорошо понимают, что эта девальвация грозит куда большими проблемами, чем просто рост цен. Во-первых, проблемы ждут тех, кто держит свои депозиты в банках именно в тенге. Их депозиты обесценились на 20-30%, хотя еще в прошлом году чиновники официально призывали всех открывать депозиты именно в национальной валюте, потому что она очень стабильная. Многие люди считают, что сегодня их обманули, и это вызывает сильное возмущение в адрес руководства страны. Вторая проблема – это пенсионные накопления. В Казахстане 10% от зарплаты работодателя переводят в созданный недавно единый пенсионный фонд. Эти пенсионные накопления тоже обесценились на 20-30%. Ну а что касается роста цен на импортные товары, они уже выросли. Но и многие казахстанские товары производятся из импортных комплектующих или с использованием импортного сырья. Поэтому рост цен охватит практически все сегменты экономики. Повысятся тарифы на коммунальные услуги, потому что от девальвации пострадали компании-монополисты. В выигрыше остаются только экспортеры сырья, а крупнейшие казахстанские добывающие компании прямо или косвенно связаны с политической элитой страны. К числу проигравших можно отнести и банковский сектор. Банки проиграли, потому что внешние взаимствования у них были в долларах, а внутренние кредиты они выдавали в тенге. Естественно, сейчас возникнут проблемы с тем, что некоторые кредиты люди просто не смогут выплачивать. Выигрыши остаются только экспортеры сырья, а крупнейшие казахстанские добывающие компании прямо или косвенно связаны с политической элитой страны. Поэтому у многих жителей Казахстана возникает вопрос о социальной справедливости. Кто-то, мол, наварился на этом, а мы пострадали. Я думаю, что ущерб от девальвации с точки зрения доверия к власти является самым большим.
Наряду с российским рублем и украинской гривной, тенге стал третьей валютой стран бывшего СССР, сильно потерявшей в цене с начала 2014 года. Рубль за полтора месяца упал на 6%. Украинская гривна более чем на 7%, тенге сразу на 23%. Если курсовые колебания рубля и гривны пока называют лишь плавным снижением, то в Казахстане произошла полноценная девальвация. Впрочем, по мнению некоторых казахстанских экспертов, это девальвация с запасом, то есть курс тенге еще может немного вырасти. Алекс Найс, аналитик по странам Центральной Азии британской исследовательской компании Economist Intelligence Unit, объясняет, что казахский тенге обычно повторяет колебания российского рубля и напоминает, что предыдущая крупная девальвация казахской валюты в 2009 году также последовала за падением российской валюты. Отчасти, по словам Найса, это объясняется схожестью экономик. Обе страны являются крупными экспортерами нефти. При этом Россия одна из главных не только торговых партнеров Казахстана, но и потребителей товаров казахского нефтяного экспорта. По мере снижения курса рубля цены на казахстанские товары в России будут расти. Соответственно, возникает давление на курс тенге, с тем, чтобы как-то восстановить их ценовую конкурентоспособность. У падения курсов тенге, рубля и гривны есть общие причины, добавляет эксперт. Снижение цен на нефть, сокращение объемов экспорта этих стран и, наоборот, стремительный рост их импорта. Следующими странами, валюта которых может упасть в цене из-за этих факторов, по словам Алекса Найса, являются Кыргызстан и Таджикистан. Они обременены очень крупными платежными дефицитами, то есть они импортируют намного больше, чем отдают на экспорт. Кроме того, они в большой степени зависят от притока в страну денежных переводов от соотечественников, работающих в России. Поэтому нынешнее падение курса российского рубля будет означать для них снижение стоимости этих переводов в долларовом выражении и, как результат, дополнительное давление и на кыргызскую, и на таджикскую валюты. Материал подготовила русская служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Текст зачитывал Болот Колбаев. Азаттык.
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Страны Центральной Азии переживают строительный бум. Там и тут рассказывают о безумных проектах элитных квартир, построенных с помощью иностранных инвесторов. Некоторые столицы приобретают совершенно новый облик, но все же уровень доступа к жилью населения остается невысоким. Корреспондент таджикской службы Хиромон Баказуда и журналисты радио «Свобода. Свободная Европа» попытались ответить на квартирный вопрос Центральной Азии.
Житель Душанбе Хамрохон в эти дни занимается изучением цен на жилье. Он вместе с семьей планирует перебраться из общежития в собственную квартиру.
9-10 лет, как мы готовимся приобрести собственную квартиру. Мы бы хотели из общежития наконец переехать в собственный дом или квартиру. Усердно, по мере возможности, все эти годы мы откладываем деньги. Нам просто необходимо купить свое жилье. Первые 4-5 лет мы работали в России, потом вернулись и занимались разной работой. А теперь содержим небольшой продовольственный магазинчик.
Сумджам кадесин.
Хамрохон не захотел рассказывать сумму, накопившуюся в семье для приобретения жилья. Он продолжает поиски, и к какому придет решению, после изучения рынка узнаем чуть позже. Агентства по торговле недвижимостью в Душанбе говорят, что сегодня можно приобрести самое разное жилье. Новое в элитных новостройках, квартиру, построенную еще во времена СССР, или построить собственный дом. Здесь, конечно, решение диктуется финансовыми возможностями покупателя. Так, цена на двухкомнатную квартиру во вторичном жилье в Душанбе начинается от 30 тысяч долларов, а в элитных новостройках от 100 тысяч долларов.
Жилищный комплекс «Пайтахта-80» построен в соответствии с современными требованиями. Подрядчиком была российская фирма. Кроме того, что квартиры обеспечены всей необходимой инфраструктурой, объемы каждого жилья гораздо больше и уютнее, чем строили в советское время. К примеру, двухкомнатная квартира достигает 100, а пятикомнатная – 220 квадратных метров.
Говорит Абулкаим Абдуллаев, представитель агентства «Собственники жилья».
Как говорят эксперты, покупать жилье в таких элитных домах сегодня может лишь каждый шестой житель страны. Примерные подсчеты экспертов показывают, что семья со средним достатком в $400 в месяц для приобретения вторичного жилья в спальном районе Душанбе должна откладывать деньги не менее 10 лет подряд. Интерес к ипотечному кредитованию в Таджикистане остается низким в силу высоких процентных ставок. Жилищный вопрос в многодетном Таджикистане остается острым. По подсчетам специалистов, средняя обеспеченность жильем в расчете на одного человека в Душанбе по сравнению с 90-м годом снизилась с 19 до 10 квадратных метров. Земельные споры и борьба за квадратные метры стали самыми обычными спорами в судах Таджикистана, поэтому многие молодые семьи вынуждены годами ютиться под одной крышей с многочисленными родственниками. Это Бишкек, столица Кыргызстана. О ветхом, новом жилье и социальных квартирах расскажет коллега Элиза Кененбаева.
В последние годы в Бишкеке новые многоэтажные дома появляются как грибы после дождя. Среди них есть и так называемые элитные дома и бюджетные многоэтажки. А с недавних пор в южной части столицы стали строить и коттеджные городки. Цена тоже разная. Колеблется от 600 до $1500 за квадратный метр. Многие приобретают квартиры в таких домах под ипотечное кредитование. Но сейчас больше становится популярным частное долевое строительство, когда покупатель будущей жилплощади часть денег выплачивает еще до начала строительства дома, а остальное в период строительства до окончательного ввода дома в эксплуатацию. Но несмотря на этот бум строительства, рынок жилья в Бишкеке все еще испытывает большой дефицит, говорит директор Ассоциации риэлторов Бишкеке Сергей Пянков.
Вливания на рынок свободной недвижимости нет. У нас сейчас в основном это вторичное жилье. Первичное жилье, оно хоть и есть, но оно больше рассчитано на класс высшего такого сословия. Да? Это жилье, которое в квадратном метре больше 100 квадратов.
Как отметил эксперт, хотя строительство жилья идет хорошими темпами, многим среднестатистическим семьям в Кыргызстане не под силу приобретения квартир в таких домах. Мэрия Бишкека пытается решить эту проблему возведением социального жилья. Несколько таких домов уже введены в эксплуатацию. Предоставление доступного жилья осуществляется на льготных условиях, в первую очередь для работников бюджетной сферы города Бишкек.
Кстати, в соседнем Туркменистане, где средний заработок сотрудника бюджетной сферы не превышает $400 в месяц, многие так называемые элитные постройки просто пустуют. Этот дом находится в городе Ашхабаде и принадлежит Министерству сельского хозяйства Туркменистана. Четырехкомнатная квартира в таком доме частному покупателю предлагается за $286 000. Жители туркменской столицы говорят, что новостройки в период Сапармурада Ниязова были сравнительно доступными. Они стоили порядка 90-120 тысяч долларов, а в последние годы цены резко выросли. Оттого очень часто громадные и внушительные с виду дома в этом беломраморном городе пустуют. В Ташкенте, столице Узбекистана, для приобретения квартиры недостаточно иметь лишь деньги на руках. К примеру, иностранцы здесь не имеют права приобретать недвижимость, а жителям других регионов Узбекистана, не обладающих ташкентской пропиской, сложно это сделать в силу бюрократических препонов. Цены на двухкомнатное жилье в ветхих постройках начинаются от $30 000, а в новых современных зданиях зашкаливают за $100 000. А вот власти в Ташкенте придумали, как облегчить проблему с доступом к жилью в дальних регионах Узбекистана. О проекте, прозванном в народе как «Дома Каримова», расскажет коллега Алишер Сиддык.
Строительство этих домов уже продолжается третий год, и в народе эти дома именуются как Каримов Уляр или Каримовские дома. По официальным данным, уже было построено 26 тысяч таких домов. Каримов, президент Каримов уверен, что таким образом он может в корне преобразить село в будущем. И, кстати, в строительстве этих домов широко используется труд медиков и педагогов по методу Хашара.
А вот в казахской столице Астане цены на жилье на порядок выше, чем в других столицах региона. Здесь цена на двухкомнатную квартиру в среднем колеблется вокруг 120 тысяч долларов, при средней астанинской зарплате 1000 долларов в месяц. И здесь посчитано, что при таких доходах обычная семья с двумя работающими супругами смогла бы приобрести себе жилье лишь спустя 10 лет жизни. А теперь настало время узнать, к какому решению пришел наш герой из Душанбе Гамрохон. Приобретет ли он долгожданную квартиру сегодня?
Квартиру-то обязательно нужно покупать, но цены оказались недоступными. По ценам, которые предлагают сейчас, мы не сможем купить квартиру. Предлагают и коттеджи, но придется подождать еще годика-два и только потом приобрести что-то. Придется еще потрудиться для этого. Цены высокие.
Гамрохону пока не повезло. Через года два он сможет вновь заняться поисками жилья. И дай бог, чтобы к тому времени цены для него стали доступными. Ведь крыша над головой – это важный залог счастья и благополучия в семье.
Вы слушаете «Перекресток». После распада Союза Центральную Азию захлестнули мощные волны миграции. В поисках хлеба насущного люди ехали кто куда, оставляя на родине родных и близких. В настоящее время можно говорить о выросшем уже целом поколении сирот при живых родителях. Так ли это на самом деле? На этот вопрос попытались найти ответ корреспондент кыргызской службы Аида Касымалиева и журналисты среднеазиатской службы «Радио Свобода».
На руках у жительницы села Бозадыр Баткенской области Кыргызстана 73-летней Батмы Джаныбаевой остались два внука. Обе ее дочери работают в Москве. Это не единственная такая семья. В России насчитывается до 800 тысяч кыргызских мигрантов.
Было решено оставить внучку у меня. Она со мной с малых лет. А внук со мной уже больше года. Его мама работает в Москве, чтобы накопить денег на свадьбу моего младшего сына, то есть ее брата. Внуки часто переговариваются с мамами по телефону. Мы живем на те немногие деньги, которые мои девочки высылают из Москвы. Покупаем продукты, уголь.
Внучка Батмы Джаналай в последний раз виделась с матерью полгода назад.
У многих моих одноклассников родители тоже уехали в Россию. У многих уже вернулись. Я хотела бы, чтобы у всех родители были рядом.
Трудовые мигранты из Центральной Азии предпочитают оставлять своих детей дома по многим причинам. Это недостаток средств, отсутствие жилья в мигрантской жизни. Да и не хочется отрывать ребенка от школы, в которой он учится на родине. В Казахстан взять с собой детей легче, хотя бы по причине близости этой страны. Адиль Джунайдов из Таджикистана живет с женой и двумя маленькими детьми в микрорайоне Айнабулак в Алматы. Работает на знаменитой барахолке, продает обувь.
В основном мы женимся там, скажем. На протяжении времени мы привозим сюда уже к себе.
Соседний Таджикистан волна трудовой миграции накрыла в годы гражданской войны. Ныне число таджикских мигрантов в России, по разным данным, переваливает за миллион. В стране образовалось целое поколение, выросшее без отцов. Наш собеседник Мухаммади – житель Гисарского района. Еще в школу не ходил, когда его отец уехал в Россию.
У нас три брата и сестра. Отец уехал в Россию 15 лет назад. С тех пор он не звонил, даже когда умерла мать. Говорят, у него там жена и дети. Мои дети часто спрашивают у меня, где их дед.
В отличие от граждан Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, туркменистанцы ездят на заработки в Турцию. Большинство трудовых мигрантов оттуда – это женщины. Они также вынуждены оставлять своих детей на попечение бабушек и дедушек. Женщины-мигрантки годами не видят своих детей. Они боятся, что когда вернутся на родину, повидаться с родными. Их могут не выпустить обратно из Туркменистана. Это новостройка «Геличек» возле крупного вещевого рынка «Дордой», что находится в окрестностях Бишкека. Хаотичную застройку здесь вели уже внутренние мигранты Кыргызстана. Кенже Аятханова рассказывает о своей непростой судьбе. Несмотря на преклонный возраст, она перебивается тем, что собирает на рынке коробки и выручает за них какие-то деньги. Внуков у нее трое. Всех их оставили на попечение бабушки невестки Кенже. А вестей от них нет уже несколько лет.
Всего три внука. Двоих бросила невестка. Девочку мой младший сын оставил мне 9-месячной, потому что ее мама ушла от него.
Мавлюда, назовем ее так, переехала в Москву в связи с замужеством. В Москве и родила дочь.
Они так вот презирают не только узбеков, вот азиатов, вот прям, я не знаю, такая ненависть у них, да, вот как бы понаехали, да, сюда, и вы тут размножаетесь. Мне повезли в роддом. Там отношение врачей, дежурного врача. Сразу вот я зашла, она вот опять узкоглазые приперлись.
Первоклассница Аруке готовит домашнее задание. Ее сестренка, 5-летняя Фатима, рассказывает, что ей трудно найти подружек в детском саду.
Октавия.
У меня только одна подруга, Октавия, но она предпочитает играть с Викторией. Они мне всегда говорят: отстань, отстань.
Отстань, отстань, дети.
Они сперва спрашивали у меня: ты кто? Потом перестали. Я отвечала, что я кыргыз.
Кыргыз, да?
Я Октави говорю, я кыргыз. А она отвечает: я русский.
Я русский, да?
Карина родилась уже в Москве. Ну а Руке и Фатима до недавних пор тоже росли в селе у родителей Самары Батыровой.
Орсар.
Многие москвичи, русские, откровенно говоря, не любят нас и называют черными. Кыргызы тоже бывают неправы. На улицах громко говорят по телефону, некоторые матерятся. Но многие русские с неприязнью смотрят даже на детей. Конечно, я лучше лишний раз промолчу, но когда не втерпешь, говорю, что мы добываем свой хлеб честным трудом.
Анастасия Денисова, координатор проектов Комитета «Гражданское содействие» в Москве, объясняет, что если раньше проблемы у детей-мигрантов были связаны с доступом к образованию, то сейчас все усугубилось незаконным выдворением из России.
Мать въезжала сюда с отцом, всей семьей возвращались, значит, с родины, они здесь живут. У родителей, у отца уже гражданство России. У матери гражданство, если не ошибаюсь, Таджикистана. Трое детей, девочка больна, и девочку специально на операцию привозили в Россию, поскольку такая операция, да, не могли сделать в Таджикистане. И мать не пустили. У матери запрет на въезд. Почему стоит запрет на въезд? Как его обжаловать? Какие для этого основания? Сколько это времени займет? Это все непонятно, никто это не объясняет.
Абзиметалип Ахмаджанов из Баткена считает, что у миграции есть две стороны. Конечно, она дает возможность заработать, поддерживает экономику семьи, но миграция негативно отражается отсутствием нужных условий для развития и воспитания детей, что многие не рассматривают как серьезную проблему.
Сироты при живых родителях. Это, наверное, вот после Второй мировой войны такое было, когда дети оставались без родителей. Ну, в то время, конечно, система была другая.
Многие из тех, которые сегодня вынуждены покидать свои семьи для заработка, сами когда-то были покинуты своими родителями, мигрантами. Если сегодня ситуация не изменится, то наверняка дети сегодняшних трудовых мигрантов пополнят ряды уже будущих чернорабочих. Заколдованный круг могут прервать только усилия всех сторон.
Азиз Бишеналиев, сын советского актера, народного артиста Кыргызстана Болота Бишеналиева, также пошел по стопам отца и сейчас активно снимается в российских и казахстанских фильмах. Он хорошо известен всем по роли Мустафы Шокая из одноименного казахстанского фильма. А также он снимался в российских фильмах как «Параграф», «Побег» и во многих других. Почему же он не снимается в отечественных кыргызских фильмах? С Азизом Бишеналиевым в Москве встретился наш корреспондент Али Токтакунов.
Ну вот буквально 3 дня назад я вернулся из Алматы. Садыбалдын Эрмбетов, казахский режиссер, который снял картину «Мустафа Шукай», где я имел честь работать. Он сейчас заканчивает новую свою работу, тоже фильм-биография о казахстанском историке Ермухане Бекмаханове, который был репрессирован в начале 50-х годов. Вот, работа уже завершается, мы снимали так очень плодотворно. На следующей неделе я намереваюсь вылететь для съемок в Индию, в работе у молодого нашего киргизского режиссера Чингиза Айтпаева. Он снимает свою картину «Рай-604». Действие происходит в Бишкеке и в Индии, на Гоа. Тут не зависело от меня. Я не мог приехать на Харгасплин и сказать: «Так, почему меня не снимаете? Давайте меня снимать. Вот я такой замечательный артист, снимайте меня». Потому что вообще, конечно, я всегда это отмечал. В Кыргызстане было и есть всегда очень много людей талантливых, в первую очередь в отношении искусства. Даже с советских времен начавшееся некоторое такое соперничество между казахским кинематографом и киргизским кинематографом всегда было в пользу казахстанского кино, в том плане, что оно всегда было более таким масштабным и, скажем так, богатым. Вот. Но на мой личный взгляд, в плане талантов у нас как-то с этим побольше. Как бы природа, она как-то более ярко выражена. В последнее время я слышу, что в Кыргызстане снимается очень много кино. Вот, и меня это очень радует, потому что талантливые люди должны находить возможность для применения своего таланта. Я родился в Бишкеке. Большую часть своего раннего детства провел в Туркменистане, в Чаджоу. Подростковый возраст я прожил в Узбекистане, в Карши. Школу закончил в Быстровке. Вот. Студенческие годы мои прошли в Ташкенте. Да, я всегда воспринимал Центральную Азию в целом как свой дом. Как свою не только историческую родину, а, скажем так, как место, откуда родом моя душа, не только мое тело. Здесь, в Москве, да, я живу уже достаточно давно, уже лет 17. У меня много друзей и москвичей, и приезжих в Москву из разных городов России. Вот. Но в основном, конечно, мои друзья – это выходцы из Центральной Азии, в том числе и русские, и не только русские, не только коренных национальностей. Вот. И когда я встречаюсь с этими людьми, я, конечно, отдыхаю душой. Ну, вы знаете, я по большому счету сам мигрант, потому что, ну, как бы складывается такое впечатление, что вот я такой успешный актер, живу в Москве, все хорошо, как бы мигрантская жизнь меня не касается. На самом деле все это не так, потому что первые несколько лет у меня была такая нормальная, как я это называю, нормальная гастарбайтерская жизнь. Когда я приехал сюда, первые несколько лет там не было толком никакой работы. Конечно, я даже и не думал про актерство, потому что я приехал сюда с семьей. Это был 97-й год, это было очень тяжелое время. И в Москве здесь практически не было кинематографа. Театр находился, ну, в очень бедственном положении. Ну и потом, говоря откровенно, я, пусть даже со своим прекрасным русским языком, но с азиатским типажом, со своей киргизской восточной внешностью, конечно, я не был нужен и не востребован совершенно в русском московском театре. Вот. И мне приходилось работать, кем приходилось. Элементарно у меня документы не были в порядке. Там одно время, когда я работал курьером, вот, у меня не было даже временной регистрации. И я понимал, что вот каждый милиционер для меня может быть концом моей жизни в Москве. Вот, я все это прошел, я все это знаю изнутри. Это все очень близко мне, это никуда из моей памяти не делось. Поэтому, когда я вижу своих земляков, которые вот приехали относительно недавно, да, и находятся вот на этой стадии своей жизни в Москве, это все очень близко, это все у меня вот здесь находится, я все это знаю. Я работал грузчиком только уже на другой фирме, и работал грузчиком там 3 года. Вот, когда вдруг к нам на склад позвонили с Мосфильма, попросили к телефону меня и предложили прийти на следующий день на Мосфильм на кастинг. Тогда я был в полном шоке, потому что как они вообще про меня узнали, было непонятно. Как они нашли мой телефон, было непонятно. Когда я приехал в Москву, я же думал, что вот я учился в Ташкенте, но, как мне казалось, ну, Ташкент — это так. Какая там может быть серьезная актерская школа? А вот Москва, это же театральная Мекка. Тут же ВГИК, тут ГИТИС, Щепка, Щука, школа-студия МХАТ. Я приехал сюда, на самом деле, поступать и учиться, потому что к своей ташкентской учебе я всерьез не относился. Вот, и, как выяснилось впоследствии, совершенно напрасно. Вот. Но тут я никуда, нигде не поступил. Я подумал, ну все, актер из меня не получится, надо просто как-то выживать. Поэтому я был в полном недоумении. Первая реакция у меня была, это кто-то из друзей так пошутил. Я действительно пришел на Мосфильм, это правда, оказалась картина, это был кастинг, меня утвердили. Вот, это был первый мой фильм, в котором я снялся тут в Москве, 2002 год это был. Картина называлась «Трио», я снимал Александр Анатольевич Прошкин. Вы знаете, вот когда я начинал здесь работать, да, 11 лет назад, тогда еще в кинематографе было много тех людей, работавших во времена старого советского классического кино. И очень многие, конечно, знали фамилию моего отца. И меня воспринимали как: «О, это сын Бешеналиева». Вот тот же самый Александр Анатольевич Прошкин, да, который меня пригласил. Вот. И я понимал, что это аванс, который как-то нужно оправдать и отработать. Потому что нужно быть достойной фамилией.
С Азизом Бешеналиевым в Москве встретился наш корреспондент Али Тохтахунов. На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Перекресток» радио «Азаттык». С вами была я, Элиза Кененбаева. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.